Говорит радио «Свобода». «Свобода» в кафе «Март». Военные фотографы без границ, добавил бы я, как существует организация «Врачи без границ». Это гуманитарная организация, которая оказывает помощь жертвам военных катастроф, так и о военной фотографии. Мне бы сегодня хотелось говорить не как о том, что разделяет людей разных национальностей, а в ситуации гуманитарной катастрофы пытается их объединить и предъявить другую сторону войны. За нашим столом фотографы Максим Мармур, который долгие годы работал на агентство AFP и ездил по многим горячим точкам. Сейчас у Максима собственная фотостудия. И Денис Синяков, который представляет агентство «Рейтер», тоже человек с опытом, работая в военной зоне. И дизайнер книги Ирина Тарханова, которая оформляла довольно много книг по истории фотографии 20 века. Первоначальным толчком для моих размышлений стала смерть в Ливии очень известных фотографов. Это Крис Хондрас и Тим Хитерингтон, который просто прославился своим фильмом под названием «Рестрепо». Он был его режиссером и оператором. Он четырежды лауреат World Press Photo за карточки, сделанные в Афганистане. А фильм «Рестрепо» о событиях на одной заставе в Афганистане в 2007 году, стал лауреатом Санденса, независимого американского фестиваля в 2010 году и номинировался на «Оскара». О содержании этого фильма рассказывает телепродюсер Григорий Либергал. Вот эта запись примерно полугодовой давности. Фильм был показан на Московском международном кинофестивале.
Документальных фильмов американских о войне на Ближнем Востоке были сотни, но вот так войну не показывал никто, и, собственно, наверное, поэтому картина имела такой успех. Она вызывает в той же самой Америке очень широкие дискуссии, и как раз о том, а что наши замечательные ребята там в конечном счете делают. Это вот глаз народа. Так вот, та философия действительно, что война есть некое абсолютно крайнее состояние человеческой жизни, только повернутое в некую совершенно уже ненормальную плоскость. Они ведут совершенно бредовое существование вот в этой богом забытой точке, в этой долине, защищая от налетов талибов, никому не нужный на самом деле аванпост. Военная ценность, которую в фильме не объясняется, да, возможно, ее просто и нет, а там просто идет вот вопрос на принцип. И получается, что действительно нет в этой войне смысла, потому что американцы, которые хотят замирить этот воюющий Афганистан, и афганцы, которые преследуют в это время абсолютно свои какие-то цели, пытаются наладить свою традиционную жизнь в этой нетрадиционной сумасшедшей обстановке, когда то с гор стреляют, то с этого аванпоста стреляют. Вот, собственно говоря, об этом и фильм. Он создает просто образ войны, как, с одной стороны, ненормального развития нормальной жизни, а с другой стороны, как некой воды на земле, когда теряется смысл существования.
Григорий Либергал о фильме «Рестрепо», который мне напомнил документальные фильмы Александра Сокурова, снятые в 90-е годы. Там тот же длинный темпоритм такой изнуряющей армейской жизни. Теперь в записи Александр Земляниченко, шеф-фотограф агентства Associated Press в Москве. Разговор с Александром Земляниченко мы начали с того, кто такие военные фотографы. Для людей, которые про эту профессию не понимают совсем ничего. Меня, надо сказать, немного удивила реакция в интернете на смерть Хитерингтона и Хондраса. А зачем они, собственно, отправились в Ливию? Это какая-то непонятная война, что там делают американцы, и до определенной степени те люди знали, на что они шли. Комментарии на грани того, что, если мягко сказать, то мы не понимаем сути этой профессии, а если грубо, то фоторепортеры, идущие вслед за армией или вообще влезающие в армейские дела, должны отвечать так же, как и военные.
Отвечать за что?
За эти военные действия и за собственную гибель, в общем-то.
Ну, в общем, фраза мне нравится, потому что я думаю, что каждый из нас, я имею в виду из журналистов, должен, конечно, понимать, как он себя ведет в том месте, где он находится. Думаю, что возможны варианты, что мы могли бы чем-то навредить. Я, правда, не присутствовал, не был свидетелем такого, но может быть. Прежде всего, мы же просто все люди, поэтому желательно иметь достаточно тонкое чутье к той стороне, где находишься, ни в коем случае не быть судьей между той и другой стороной. Во время каких-то экстремальных действий, военных действий и прочее, одна сторона пострадавшая, и журналист не может находиться сразу на двух сторонах. Поэтому его человеческий взгляд на тех, кто вокруг него, более того, возможно, даже помощь просто человеческая, когда камера в стороне, мало ли кто-то может быть раненым, пострадавшим, и тогда уже первое дело это не фотографии, не журналистика, а просто человеческое оказание помощи. Дальше уже продолжение, соответственно, своей работы.
И военных журналистов, и военных фоторепортеров довольно часто обвиняют в цинизме, особенно вот в последние годы в связи с конкурсом World Press Photo, который показывает сложные достаточно репортажные фотографии, сложные сюжеты из зон катастроф и военных действий. Вот когда вы оказываетесь в военной ситуации, вообще в экстремальной ситуации, вас фотограф победит или человек?
Я думаю, все-таки, что, наверное, победит человек. Но просто нельзя не видеть страдания человека. А как потом на себя смотреть? То есть, я не знаю, такого зеркала, где потом можно будет себя узнать человеком вообще. Вот когда я был первый раз на Центурион-курс под Лондоном, ветераны каких-то там спецсоединений, англичане проводят такие курсы для журналистов, не обращают на это внимания. Даже есть как бы такой вот тренировочный день, когда группа журналистов идет якобы по опасной территории, где-то вот лагерь беженцев, и там вдруг гремит взрыв, и, так сказать, вот тест идет на то, а что вы первое сделаете? Первое – оказание помощи, а потом уже там продолжение своей работы. То есть даже это подсказывается, но мне кажется, просто наш внутри нас, человечек сидящий, тоже, в общем, подсказывает.
Александр, оба погибших фоторепортера были очень известными людьми в своей профессии, но это их не уберегло от гибели, как в свое время, впрочем, и Роберта Капу, который был просто звездой военной журналистики и погиб, наступив на мину. До какой поры человек должен ездить в зоны военных действий?
Вот у меня... пока ему самому туда хочется ехать, пока он понимает, что он может что-то сделать, обратить внимание, громко говоря, мира, хотя бы тех, кто видит его работу на то, что происходит с точки, куда он едет. Кто-то ездит и в 60, кто-то заканчивает в 30. Но здесь одна есть опасность, мы увлекаемся, равно как, знаете, как вот такие наемники. Вот они ездят по горячим точкам и зарабатывают деньги на том, что они воюют. Причем я вовсе не склонен считать их плохими людьми. Они же воюют на одной стороне. Тот вот адреналин, который они в этом получают, он их настолько затягивает, что трудно остановиться. В какой-то степени мы тоже получаем от этого какой-то адреналин, и нам трудно выйти из этого. Себе сказать, нет, вот это я не буду делать, я буду снимать там конкурс красоты или еще что-то. Ну, или просто не поеду в горячую точку, поскольку можно же, собственно говоря, и не в горячей точке снять тему о горячей точке. Так же, как это сделал Юджин Ричардс, если помните, в своей серии о американских ветеранах войны в Ираке. Практически все в небольшом американском городке, но такая боль по сердцу, что незабываема. Это зависит от точки зрения журналиста. Как им больше видится быть недалеко от передовой или снимать в тылу в ту же самую войну, где опаснее? Ну, наверное, передовой опаснее. Иногда пролетают пули.
Вот вы сказали, собственно говоря, профессиональная честь военного фотографа – это предъявить как можно больше свидетельств того, где он оказался. Угу. Я убеждена в необходимости этой профессии, но... Может ли военная фотография изменить отношение общества к войне в целом? Были ли военные фотографии, которые остановили бы войны? Или это наивная постановка вопроса?
Ну, думаю, что не наивные. Хотя, конечно, когда мы кричим хулиганам, не делайте этого, ведь, в общем-то, скажем прямо, не сильно не готовы нас слушать. Хотя, чем больше таких криков, тем... больше шансов остановить какое-то преступление. Конечно, один фотограф не в состоянии это сделать. Но волна, когда поднимается, она становится все больше и больше, доходя до своей верхней точки, она готова обрушить черти что, правда же? Очень много. Так же и здесь. Поэтому у нас оказывается много, каждый по своей капельке. У кого-то она мощнее, у кого-то меньше, но я не умаляю заслуг ни одного из нас, кто пытается это сделать.
В жизни вашей была какая-то опасная ситуация, которая вспоминается как, ну вот, слава богу, пронесло?
Ну, в общем, да, было несколько ситуаций, где пронесло. Могло быть хуже, как говорится. Так же, как в Чечне, когда танковый пулемет с башни танковой ударил по нашей машине, правда, предупредительно, как они сказали. Но не поверху, а там пули попали в мотор, боковую дверку, кусочек дверки влетел мне в бедро. Ну, тоже, слава богу, как бы это не было очень серьезным ранением. Когда, в конце концов, мы выбрались из машины и стали кричать «не стреляйте, мы журналисты», к нам подошли военные, ну, проверив наши документы, сказали, если вы не остановились еще секунду, мы бы выстрелили с пушки. Может быть, это была их как бы такая шутка военная. Может быть, и правда.
Саша, а вы вот после этого случая возвращались в зону военных действий?
Да, конечно. Я был в ноябре-декабре в Афганистане минувшего года.
Даже ранения не останавливают людей вашей профессии от того,
чтобы... Ну, за всех ведь как можно сказать? Могу в данном случае сказать про себя, про еще часть. Я помню, как наш Джером Делей, французский фотограф, который сейчас шеф-фотограф в Южной Африке, вот во время восьмерки в Гене, ну, встречи в верхах, у него было во время демонстрации, там была такая знаменитая демонстрация, где даже погиб один демонстрант, протест. И у него были сломаны ребра, и он обратился за медицинской помощью, его туго перебинтовали. Ну, и он опять взял камеру и опять продолжил съемку того же протеста.
Александр Замельниченко, шеф-фотограф агентства Associated Press в Москве. И теперь запись разговора с Эдди Опом, фотодиректором издательского дома «Коммерсант». Разговор у нас не будет таким уж веселым, потому что поводом для него является моя просьба к вам о некотором комментарии о смерти военных журналистов Херингтон и Хондрас. Может ли даже опытный человек уберечься от того, чтобы случайно не погибнуть?
Нет. Потому что, когда снаряды летят, это неизвестно, куда они могут попадать. И, насколько я понимаю, ситуация там в Ливии сейчас довольно непредсказуемая. И поэтому я думаю, что здесь не зависит от опыта. А бывает так, что если ты хочешь сделать хорошую фотографию, это надо немножко рисковать. А то, если будешь слишком в безопасном месте, значит, там как раз войны или ее последствия хорошо можешь не снять.
Как очень опытный фоторедактор, человек бывший на войне, скажите, качество фотографии всегда зависит от риска фоторепортера, от того, насколько он близко подходит, собственно, вот к опасной зоне?
Нет, нет, не всегда. Ситуации бывают настолько разные, что здесь какая-то закономерность, наверное, особо не слишком скажешь. Это зависит много тоже от случая, по-разному.
К сожалению, мне пришлось прочесть некоторое количество комментариев, не сочувствующих вот погибшим репортерам, а раздраженных от русских пользователей интернета.
Да.
Зачем фотографам это понадобилось? Непонятно, что американцы делают в Ливии. Вот отвечает ли военный фоторепортер за действия военных? Можно ли вообще приписывать ему эту ответственность?
Я думаю, что нет, конечно, у него другая профессия совершенно. Если человек вообще верит в какой-либо плюрализм в обществе, если он верит в то, что информация бывает полезной, чтобы взрослые люди принимали на основе какой-то открытой информации, тогда журналистика имеет место быть. Я, Света, верю в то, что свободная журналистика в мире, что это положительная сила, которая помогает нам всем жить и принимать осведомленные решения о том, как вести свою жизнь и вообще. А взять на себя ответственность за военных, которые тебя окружают, у военных другая работа. Хорошая, плохая, это можно долго обсуждать.
В истории 20 века существуют очень сильные военные фотографии, которые изменили общественное сознание. Вот можно ли сейчас говорить, что военные репортеры рассчитывают на то, что они как-то общество откроют глаза?
Это и сложный, и легкий вопрос одновременно. Конечно, у каждого человека, в том числе и фотожурналиста, у него есть свои мотивации. С другой стороны, не так уж сложный, потому что я знаю многих фоторепортеров, и в том числе военных. Я бы не стал слишком романтизировать как бы мотивации современного фотожурналиста, какое у него задание на войне. Конечно, если человек верит в положительность журналистики в целом, тогда он там с хорошими намерениями. Не то, что он приехал туда, хотя некоторые это говорят, это бывает, что меня раздражает, что я приехал, чтобы открыть миру глаза на те безобразия, которые происходят. Я думаю, что часто это бывает не совсем так, и я бы не стал романтизировать как бы профессию фотожурналиста.
Эдди Уп, фотодиректор издательского дома «Коммерсант». «Свобода в кафе Март. Военная фотография без границ». Хотела бы начать с одного момента, который был проговорен в разговоре с Александром Замельниченко. Вот когда человек оказывается в экстремальной ситуации на войне, и по-человечески ему надо было бы помочь людям, вот ему бросать камеру в этот момент или продолжать снимать? Это, в общем, один из главных вопросов, который все время обсуждается, когда говорится об этике профессии. Максим Марур.
Все зависит от ситуации, в которой ты оказался. Если ты передвигался где-то маленькой группой из 3-4 человек, и вдруг случилось что-то, с этой маленькой группой, то, безусловно, камеру надо бросить и начать помогать. Если ты принимаешь участие в освещении какой-то там большой войсковой операции, где у тебя носят на глазах раненых там вертолеты и все остальное, твоя помощь скорее будет мешать тем людям, которые понимают, что они делают. И вот тут вот, мне кажется, надо как раз-таки не бросать, а надо продолжать снимать. Сложно просчитать ситуацию, в которую ты чисто даже гипотетически не можешь представить. Все зависит от каждого конкретного случая, от той ситуации, в которой ты оказался. Когда выносили раненых из того же Беслана, из школы, считаю, что фотограф, который бы бросил камеру в этот момент, был бы преступником. Тот, кто не бросил камеру, тот с честью исполнил свой профессиональный долг и рассказал о том, что произошло. Если ты передвигался в группе там из 4 человек, и кого-то из твоих товарищей, кто шел рядом с тобой, ранили, и ты вдруг это стал снимать, то ты теперь тоже преступник.
Максим Марвов, Денис Синяков.
Я ни разу не видел ситуации, в которой бы журналист, фотограф не помогал бы в переноске спасения раненых. Максим сказал по поводу войсковых операций. Есть войсковые операции, планируемые, но при этом нет никакой медицинской поддержки. Например, как было в Южной Осетии, когда раненых увозили просто в КамАЗе, груженном какими-то шинами, да, и 8 раненых человек ехали в 3 часа до Схинвала. При этом журналисты, которые были, в том числе и девушки, пишущие, все оказывали помощь. Ни у кого не было каких-то сомнений вообще. Там не было вообще медиков, да?
Когда вас отправляют в зону военных действий, специальная подготовка предполагается? Какие-то основы медицинских знаний?
Да, я работаю в агентстве, и мы обязаны раз в 5 лет проходить курсы «Центуриона» в Британии. Сейчас они приезжают, британцы, в Москву, где основной упор вот этого недельного курса на оказание первой помощи. Другое дело, что недели, ну, явно недостаточно для того, чтобы оказывать профессиональную помощь. И честно говоря, запало такого помочь всем, даже в Москве, даже просто едя на машине и видя ДТП, хватает на месяц знаний полученных. Потом это забывается, но это все время в голове как бы присутствует. Поэтому такие курсы вот у нас есть. Они каждые 5 лет должны обновляться.
Но это при крупных агентствах существуют такие курсы.
Кстати, для российских, я не знаю, по-моему, была попытка создать как что-то там на базе российской армии.
На базе МЧС, да, по-моему.
На базе МЧС. Но все журналисты, работающие для иностранных агентств и те, которые принимают участие в освещении событий, происходящих в горячих точках, они проходят вот такую подготовку. Без подготовки, без знаний и умений оказания медицинской помощи, но иногда очень сложно. И порой жизнь человека зависит от того, какую помощь ему оказали и как быстро.
Максим Мармур, Ирина Синяков, Ирина Тарханова. Вопрос, который возникает естественным образом, то, ради чего это делается, да, для того, чтобы общество узнало, что происходит в зонах военных действий и какую информацию оно получает. Вот коррелируется ли, по-вашему, степень риска, который человек себя подвергает, с тем результатом, который он может получить? Сработает ли эта карточка? Произведет ли она эффект, ну, если не разорвавшейся бомбы, то очень сильно что-то в обществе поменяет, в зависимости от того, насколько близко человек подошел к месту события?
Я думаю, что любой фотограф, который работает на театре военных действий, безусловно, рассчитывает на то, что он найдет некий философский камень войны, некую формулу. Но без этого просто он не может, я думаю, работать. Конечно, во все времена, вот я делала альбом про Крымскую войну в Севастополе, это 19 век, и карточки знаменитейшие Робера Капа, где он снимает подстреленного абсолютно в момент выстрела, и сейчас море этих карточек. Конечно, фотографы ищут этот камень, они ищут эту формулу. Мне кажется, что в вопросе помогать, не помогать, на самом деле правила нет. Конечно, существуют общие гуманистические правила, и можно сказать, как надо, как не надо, но что со мной будет происходить, когда на меня упадет кирпич, когда в меня попадет пуля, когда попадет пуля в товарища? Невозможно сказать, человек может не контролировать себя и своих действий. А фотограф, он будет снимать, и он будет снимать свою формулу, он будет снимать свой цвет, свою фактуру, будет искать свое, если он настоящий художник и поэт.
Ирина Тарханова, вот вы приезжаете из зоны военных действий. Вы пережили большое количество очень сложных эмоций. И вы, конечно, хотите, чтобы ваши карточки увидели. А вам фоторедактор говорит, что-то ты не дожил.
Ну, как-то Максим, я не припомню таких ситуаций, чтобы редактор такое говорил. Были разные ситуации. Как же идеальный совершенно пример, когда мы работали с Денисом еще в одном агентстве, это было агентство «Франс Пресс», и в 2005 году произошел захват заложников в городе Нальчик. И я там как раз оказался. И я послал фотографии тогда в Москву, Денис как раз сидел на деске, был человеком, который принимал эти фотографии. Мы не говорили тогда по телефону. Дениска писал мне по ICQ, по-моему. Но что-то было там такое, типа, «Максим, изумительные фотографии, как тебе удалось?» То есть мы в тот момент получили такой эксклюзив, которого не было больше ни у кого. То есть я был фактически единственный, не считая Максима Новикова, который потом поделился своими фотографиями с другими агентствами. То есть у нас был такой отрыв по времени, часов, наверное, 8. Я не могу себе представить ситуацию, когда фоторедактор скажет фотографу, который работает в зоне боевых действий, что что-то он не дожал. Другое дело, что он может выпустить там из 10 присланных фотографий на ленту только 3, потому что он лучше владеет ситуацией, к нему сходится больше информации, чем фотографа, который работает в поле. Но, как правило, все относятся с величайшим уважением и пиететом к людям, которые работают в горячей точке. Потому что все понимают, как все это непросто. Потому что надо же фотографию не только снять, ее же надо умудриться еще и передать. И передать ее надо как можно быстрее. То есть фотографии, снятые вчера, не нужны никому завтра. Поэтому все это очень жестко, очень регламентировано. Человек, который работает в горячей точке, помимо того, что должен обладать невероятной храбростью, он должен быть самодисциплинирован, организован. Ты должен успеть закрыть эту информационную дырочку, в том числе, помню про дедлайн, который в Японии, и в том числе ориентируюсь на дедлайн, который будет в Америке.
Максим Мамов, Денис Синяков.
Вот вы спрашивали по поводу, важно ли быть близко к событию, чтобы снять фотографию. Как правило, фотограф даже не всегда понимает, что он оказывается слишком быстро и слишком близко к тому месту, где реально опасно. Я много раз слышал мнение о том, что лучше фотографии снимаются не на передовой, а в 10 километрах, в госпиталях, в лагерях беженцев и так далее. Да, но невозможно себя остановить. Вот я пришел в профессию, чтобы быть очевидцем новостей. Я не могу себе сказать, вот едет колонна батальона «Восток», есть возможность попасть к ним на броню. Я вряд ли найду себе силы сказать, нет, я не поеду с ними. Хотя понятно, что они едут, например, в грузинское село. Потом я себе просто не прощу, почему я не поехал с ними. Не ради денег, не ради славы, это просто сама суть профессии.
Денис Синяков, «Свобода» в кафе «Март», «Военная фотография без границ». За нашим столом военные фотографы Максим Мармур, который много лет проработал на агентство АФП, и Денис Синяков, агентство «Рейтер». И дизайнер книги Ирина Тарханова, которая работает с фотографией 19 и 20 века. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В городе Междуреченск Кемеровской области в годовщину аварии на шахте «Распадская» проходят траурные церковные богослужения. В результате аварии в ночь с 8 на 9 мая 2010 года погибли более 90 шахтеров и горноспасателей. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В субботу после обрушения старого железнодорожного моста прекратились поставки сырья на крупные промышленные предприятия республики. В Дагестане убиты 3 боевика, открывшие огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Группа экстремистов, точная численность которой неизвестна, блокирована в лесу в Кизлярском районе. В Астрахани задержан 3-й боевик из числа предполагаемых экстремистов, планировавших нападение на сотрудников полиции 9 мая. Площадь лесных пожаров в Сибири возросла за минувшие сутки более чем на 800 гектаров, сообщили в региональном центре МЧС. Усама бен Ладен контролировал деятельность террористической сети из своего убежища в Пакистане, заявляют американские спецслужбы. В Ливии в результате очередного обстрела правительственными силами города Мисурата повреждено 4 резервуара с нефтью. Еще несколько цистерн с горючим загорелись в порту города, который удерживается повстанцами. В результате столкновения между мусульманами и христианами в Каире в субботу погибли 9 человек, свыше 100 ранены. На востоке Индонезии возобновились поиски 10 пропавших без вести при крушении пассажирского самолета. В Албании сегодня проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в кафе «Март». Военная фотография без границ, как существует гуманитарная организация под названием «Врачи без границ», так и работа военных фотографов, мне кажется, работой, лишенной границ политических, национальных. За нашим столом военные фотографы Максим Мармур, который много лет проработал на агентство AFP, и Денис Синяков, который представляет агентство «Рейтер», люди с большим опытом работы в горячих точках, и дизайнер книги Ирина Тархану, одним из направлений деятельности которой является работа с фотографиями 19 и 20 века. Поводом для нашего разговора является гибель в Ливии известных фотографов Тима Хеттерингтона и Криса Хондраса. И, конечно, для нас важно, что мы выходим в эфир 8 и 9 мая. Думаю, что в этой части мы можем поговорить еще и о фотографах Второй мировой войны. Ирина Тарханова хотела поспорить,
даже не то чтобы поспорить, а как-то прокомментировать мысли о том, что фотограф должен снять теперь и сейчас, и актуальность этого кадра теперь и сейчас. Если фотограф снял уникальный военный кадр, он драгоценен, он бесценен. Это бриллиант. И через 100 лет какой-нибудь счастливый дизайнер получит вашу карточку. И честь вам, и хвала. Как вот тот же покойный Крис Хондрас, да, его серия о событиях в Либерии 2005 года гениальна абсолютно. Она остается. Это не оспаривается.
Ирина Тархановна, ну, я думаю, что Максим говорил только о том, что мы нужно здесь и сейчас.
Мы говорим о новостной фотографии, поскольку я и Денис представляем новостные агентства, и если мы будем смотреть с точки зрения о том, какой след фотография оставит в истории, я, простите, прозеваю все события, которые происходят.
Нет, думать об этом не надо. Но...
Думать об этом не надо совсем, я бы добавил. Новостной фотограф не может думать о том, что он делал вчера. Он должен всегда думать о том, что он будет делать завтра. Если посмотреть на это вот в этом ракурсе, многое станет, мне кажется, на свои места. Да, а потом уже с точки зрения исторической, с точки зрения человеческой, когда фотография отлежится, да, про нее можно уже как-то вот с такой позиции говорить. Повторюсь, опять же, мы говорим про новости.
Да, это просто специфика агентства.
Да, это просто специфика работы.
Максим Мармур и Ирина Тарханова. Вот Денис Синяков сказал в предыдущей части, что сложно, на самом деле, фотографу очень сложно попасть близко к военным действиям, а вот какие действия он, собственно, должен предпринимать? Это какие-то разрешения от военных? Это какая-то степень доверия между вами и теми людьми, с которыми вы едете? И в этой связи у меня еще один вопрос, который вот возникал у людей, которые комментировали в интернете гибель английского и американского фотографа. Отвечает ли фотограф за действия военных, с которыми он движется?
Прежде всего, военные конфликты разные в каждой стране. Они абсолютно разные, скажем. Если ты журналист, который внедренный в войска США, ну, в войска НАТО, это называется embed, то быть близко очень просто, потому что смысл работы, что ты становишься не одним из них, но ты как бы свидетель всего, что делает это подразделение. Также был снят фильм «Растерпон», например, то есть Тим был в течение 15 месяцев был embed в долине Корингалс, вот с этим платуном, с этим взводом. Другая ситуация в России. Совершенно невозможно или очень сложно быть близко к военным в российской армии, потому что армия абсолютно закрыта, и если ты оказался близко, то это просто удача и хорошее расположение духа командира этого подразделения. Ну, предположим, вот я вспомню Осетию, опять же, тогда батальон «На Восток» командовал покойный Сулимий Мадаев, который с легкостью взял с собой журналистов в свою колонну, которые шли атаковать село Никази в Грузии. То есть невозможно было бы без Сулимы Мадаева там оказаться. То есть ситуации всегда разные. Точно так же турецкая армия, такая же закрытая, как русская, да, но это всегда зависит. Максим, мне кажется, скажет больше, потому что у него больше опыта работы с русскими войсками в 90-х годах.
Я бы тут добавил единственное вот что. Мы должны прекрасно понимать, что, да, когда ты работаешь с регулярной армией, с регулярными частями, это одна история. Когда ты работаешь среди повстанцев, партизан там и все остальное, это совершенно другая история. Когда ты работаешь вот так, как работали ребята, погибшие в Ливии, это всегда большущий бардак. Когда никто не знает, где что происходит, где что произойдет, кто куда пошел. Вот тут исключительно упование на удачу, на счастливый случай и на ангела-хранителя. Когда ты работаешь с войсками, история совершенно иная. История совершенно иная, когда ты работаешь в Израиле, в Палестине с войсками. Она коренным образом отличается от той истории, когда ты работаешь в Афганистане, в Ираке с войсками. А когда ты работаешь в Ираке, ты имбедд, ты живешь жизнью того подразделения, к которому ты прикреплен. Ты делаешь все практически то же, что делают они, за исключением того, что вместо оружия у тебя в руках камера. А с повстанцами ты тоже одна из частей из них, но у них всегда хуже организовано взаимодействие, всегда хуже организована связь, поэтому у тебя всегда меньше информации для принятия решений. С войсками, на мой взгляд, работать гораздо легче. А российская армия очень напоминает повстанческую армию, любую, со всех частей света, просто там всегда бардак, там всегда никто не знает, что и как происходит, кто куда пошел и кого куда послали. Поэтому работать с российской армией просто невероятно сложно, во-первых, потому что она закрыта, во-вторых, потому что там бардак. Такого понятия, как прикрепленный к войскам журналист, в российской армии просто не существует. Все строится на личных контактах, личных отношениях, договоренностях и так далее. Поэтому наши западные коллеги, которые работают в войсках стран НАТО, они, ну, немножко в более выигрышной, скажем так, информационной ситуации, чем их российские коллеги.
Как правило, для русской армии журналист, особенно иностранного агентства, он воспринимается всегда с подозрением. Вот в Афганистане у меня никогда не было проблем с пониманием среди солдат, кто я такой. Они относятся ко мне как к профессионалу. Я не показываю им бумаги о том, что я здесь могу быть. Да, я просто приехал. Это означает, что я приехал туда на работу. И ко мне относятся абсолютно на равных. Я делаю свою работу, и никто мне ничего не запрещает. Да, и именно поэтому это, конечно, сложно снять объективную историю этого конфликта, но это возможно снять работу подразделения. Вот без всякой цензуры. Есть определенные правила, но это ни в коем случае не ограничение свободы слова.
Денис Синяков и Максим Мармур. Ирина Тарханова.
Есть комментарий. Во времена Первой мировой войны в каждом полку русской армии был свой фотограф. И осталось гигантское количество съемки. Это не к вопросу о войне, а к вопросу об отношении к человеку и человеческой жизни.
Спасибо, Ирина Тарханова. Немного поговорим о военной фотографии, о Второй мировой войне, поскольку мы все-таки выходим в определенные памятные дни. Мы сейчас уже со временем можем оценивать как бы отстраненно, вот скорее с точки зрения той, о которой говорила Ирина, что остается от военной фотографии. Там видно, насколько близко фотограф подходил к месту действий, что вообще осталось из истории Второй мировой войны вот в нашей памяти, главные ее образы. Чем отличается, например, американская фотография и советская фотография того времени?
Ну, я бы еще добавил, чем отличается немецкая фотография от советской фотографии. Да. На мой взгляд, разница между тем, что видели, и то, что сделали советские фотографы, и то, что сделали немецкие фотографы, разница колоссальная. Да, я бы хотел вот действительно передать слово Ирине, она, мне кажется, более компетентно расскажет о том, как строилась российская советская фотография и как строилась даже немецкая и американская фотография вот именно со Второй мировой войны.
Дело в том, что советская фотография была очень регламентирована до войны. Она была практически 100% цензурированным продуктом. И я бы взяла на себя смелость сказать, что так же, как мы во времена Второй мировой войны учились строить танки, делать самолеты и все прочее, да, так же мы учились фотографировать. И я думаю, что эти фотографы, они складывались вот просто в то время. Это зависело от их просто звериного таланта, звериной смелости. Звериной смелости действительно их могли просто посадить и расстрелять за иной кадр. Ну вот как-то так. А я думаю, что немецкие фотографы были зверино заидеологизированы, и это такая жесткая немецкая дисциплина определенная, ну и, конечно, стилистическая дисциплина присутствует, безусловно, да.
А американские фотографы?
Трудно сказать. Я могу сказать, например, про Капа, но это уже был некий тренинг такой живой, демократичной фотографии. То есть уже в испанских съемках проявилась вот эта плоть и кровь войны в его кадрах. Смерть солдата лоялиста, знаменитая какого-то 37-го, по-моему, 36-го года. То есть это был уже достаточно сложившийся стиль.
Ирина Тарханова, у вас есть какие-то дополнения?
Только единственное, что я не знаю, была это постановка или нет. Я много раз слышал о том, что все наши известные, самые известные фотографии, это, в общем, постановка.
Вы Халдея сейчас имеете в виду?
Да, в том числе.
Ну и Альперта Камбат, известная фотография очень, да. И Бальтерман с «Горе матерей».
Ну, Бультерман, снимающий за Кобу бегущих солдат, это вряд ли постановочная карточка, согласитесь.
Ну,
это
уже спорить не знаю.
Это
я
уже слишком.
Исключительно,
но это абсолютный хит военный также.
Вот, это я хочу, кстати, посыл к предыдущей нашей части беседы по поводу того, насколько близко фотограф должен быть к месту, к тому, где что-то реально происходит. Да? Если вдруг фотограф попадает с подразделением в засаду, и вокруг него свистят пули, рвутся снаряды и все остальное, то уверяет вас, там зачастую не до фотографии. Хочется превратиться в маленький-маленький камешек и закопаться как можно глубже для того, чтобы с тобой не случилось. А с людьми, которые вокруг тебя и принимают непосредственное участие в этих действиях, там огрызаются огнем или что-то еще, но как-то вот фотографии не складываются. Да? Много раз я думал о том, что вот там вот надо быть для того, чтобы сложилась фотография. Фотография не складывается. И вот это вот один из немногих примеров, когда Бальтерман оказался там, где он оказался и сделал эту фотографию. А повторять ее, мне кажется, не имеет никакого смысла. Про советскую фотографию можно много говорить, много было сказано, много было сделано. Вы знаете, тут опять же я вернусь к тому, о чем говорили уже неоднократно, о том, что войны всегда существует две. Одна как бы на полях сражения, а вторая война информационная, да? И в плане работы немецких, советских, американских фотографов, они, желая того или не желая того, они все являются солдатами этой информационной войны. О том уже, как использует пропагандистская машина эти фотографии, тот продукт, который они произвели, это уже судить не фотограф, это уже гораздо выше и вне сферы его понимания, мне кажется, вообще находится. И вообще, что происходит на войне, зачастую находится вне сферы понимания человека, фотографа, общества. И сложно разобраться, что сейчас происходит в Ливии, что там ищут страны НАТО, что там ищут французы, что там ищут американцы. И как-то, кроме свержения режима Каддафи, я пока для себя ответа на этот вопрос четкий сам не дал. А вот, о том, что фотограф должен быть по обе стороны конфликта, о том, что фотограф должен делать эти фотографии, их показывать обществу, да, у меня нет ни малейших сомнений. Я думаю о том, что если бы фотографии с лагеря Освенцим или карательных операций фашистов увидели свет в то время, мне кажется, ход войны мог бы идти немножечко по-другому. А Лена в начале разговора сказала, может быть, есть фотографии, которые остановили войну. Есть не просто фотографии, которые остановили войну, а есть целая книга, которая остановила Вьетнамскую войну. Есть такой фотограф Гриффитс. И книга его называется «Vietnam Incorporated». После публикации этой книги начались массовые просто волны протестов, которые просто захлестнули волной Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты вынуждены были свернуть эту операцию в Индокитае как можно скорее. То есть сила фотографического образа, сила фотографии, на мой взгляд, неоспорима, она велика, и она, в общем, может остановить войну.
Максим Марбург. «Свобода» в кафе «Март», военная фотография без границ. Как человек, работающий на войне, но не солдат, может себя уберечь от гибели? Или риск – это неизменная составляющая профессии, и человек к этому должен быть морально готов? Макс говорил о звериной смелости. Для меня всегда вопрос, что заставляет человека идти в эту профессию? Какие качества, Денис?
Я говорил о том, что когда люди приходят на новостную фотографию, например, я, да, я для себя всегда понимал, что новости – это в том числе, а может быть, это в большей степени катастрофы и войны. Мне кажется, любой новостной фотограф, идя в эту профессию, понимает, это просто сама суть профессии. Поэтому этот фотограф идет туда не из-под палки, не из-за денег. Он просто понимает, что вот там случилось, и что он там должен быть. Любой фотограф, ему, мне кажется, важно, чтобы его фотографии были показаны как можно большему количеству людей. Это хорошая возможность и для него быть напечатанным в серьезных изданиях. Кроме того, это отличный челлендж, да, для фотографов, потому что все лучшие фотографы мира, их не так много, находятся сейчас в той точке мира, где это происходит. И я читал комментарии после того, как убили журналистов, и я, честно говоря, не понимал, агрессии комментаторов.
Я тоже.
Там были? Вы лучше скажите о том, сколько денег эти люди получили, какую функцию они там выполняют. Это настолько глупо, что даже комментировать это очень сложно. Да? Мало того, что эти люди получили обычные деньги, такие же, как они получили бы, снимая моду там, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе. И кроме этого, возможно, со стороны это кажется пропагандой, но они работают в тех условиях, где сейчас им проще. Им невозможно было работать с Каддафи. Просто невозможно. Там есть журналисты, которые участвуют в пресс-турах администрации Каддафи. Поэтому те люди находятся с повстанцами. Возможно, есть другие журналисты, может быть, местные, работают со стороны Каддафи. И в итоге картинка получится все равно не односторонней, да, потому что вы сравните фотографии те и другие. В общем, люди пострадавшие, они везде одинаковые, на обоих сторонах. И это попытка рассказать просто историю. Вот он рассказывает эту историю с этой стороны, тот фотограф рассказывает ту историю с другой стороны. Поэтому я искренне не понимаю той злобы. Понятно, что фотограф, который едет в эти точки, он абсолютно адекватный и понимает риски, да. И я не думаю, что все те люди, которые сейчас работают в Ливии, это какие-то адреналиновые зависимые маньяки. Я уверен, что у них у всех есть семьи, ну, у большинства из них, да. И, в общем, они хотят вернуться домой. Ну, просто они делают свою работу. Они не могут не делать ее, они не могут туда не ехать. Это не так просто купить билет и поехать в Ливию. Это реально сложно. И вопрос не в количестве денег и в авиабилетах, да. Туда просто попасть сложно.
Денис Синяков, Максим
Марков. Добавлю к Денису буквально пару слов. Должен, не должен, каждый принимает решение для себя сам. Это твоя гражданская позиция. Хочешь ты туда ехать или ты туда ехать не хочешь? Ни один начальник ни одного новостного агентства не скажет тебе: Денис, собирайся, ты завтра летишь в Ливию. Тут ты принимаешь решение сам. По поводу того, новостной фотограф ты или не новостной фотограф. У газет есть не только первая полоса, там, как правило, 16 и больше полос. Ежели у тебя есть стремление к тому, чтобы у тебя фотографии были на первых полосах, и тебе это свербит, что ли, то тогда, да, работа в горячих точках – это твое. Ты, по-моему, неделю назад у нас вернулся из Афганистана, да? А вот, я несколько еще не остыл, и у него все это свежо. Я уже такой остывший. Я на войне, слава богу, не был с 2007 года. Поэтому решение каждый принимает для себя сам. Ехать, не ехать, степень опасности каждый определяет сам. Да, действительно, это очень непросто, да, это сложно, и это безумно дорого. Машины, пароходы, самолеты и все остальное, это требует значительных финансовых вложений, на которые какие издания могут пойти, какие не могут пойти. Кто-то использует картинки агентств. Издания великие, типа «Нью-Йорк Таймс», безусловно, имеют своего корреспондента в каждой горячей точке, но, опять же, это всегда доброволец. Вот на этом я бы особо заострил внимание.
Спасибо, Максим Мармур. Возвращаясь к фигуре Робера Капы, как такого образцового для 20 века военного репортера, для меня очевидно, что у него были периоды, когда он уставал, и в это время он занимался фэшн-фотографией и занимался интервью со звездами. Я хочу у Иры спросить, как влияли друг на друга вот эти две зоны его профессиональной деятельности. Для меня, например, вообще сложно понять, как заниматься, с одной стороны, военным репортажем, а с другой стороны, фэшн-съемками. И это как раз то, чем сейчас занимается Максим. У человека этой профессии наступает все-таки определенная усталость, и хочется менее трагических сюжетов.
Я считаю его фэшн-съемки удачными, но все-таки в них есть некий такой переизбыток напряжения, я бы так сказала. Его глаз такого жесткого репортера ищет движение и динамики там, где, может быть, иногда надо искать чего-то еще. То есть какие-то, наверное, ритмы у военного фотографа складываются свои внутренние, да? Вот.
Не ритмы, Ирина, чувства обостряются, потому что на войне все проживается гораздо быстрее, и жизнь,
да,
там
вот
идет гораздо быстрее. Просто
да, вот найти
чувства,
драматизм там, где, может быть, его как-то и нет. Поставить свет, создать какую-то драматическую съемку. Вот здесь есть, конечно, вот в его, мне кажется, фэшн-съемке излишний краешек саспенса. Ну, это мое абсолютно личное мнение. Оно может не совпадать с мнением правительства.
Мармур, как человек, на время изменивший военные фотографии с миром гламура, как-то прокомментирует или на выступлениях?
Прокомментирую с удовольствием. Причем я не вижу там драматизма в его фотографиях, да, тот же портрет Пикассо под зонтиком на пляже. Изумительная история. Где там трагедия, драматизм и все остальное? Если вы посмотрели подряд 150 военных фотографий Капы и потихонечку перешли к просмотру его фэшн-истории, безусловно, вы найдете там и драматизм, и трагедию.
Просто рассматриваю в общем, я не рассматриваю каждую карточку отдельно, но его постановка студийного света, его фактуры, его драпировки имеют
тревожные,
да,
я бы
некое остаточное напряжение.
Они тревожные. Но поскольку ты снимаешь 40 лет войну, то, безусловно, на тебя этот отпечаток-то наложен. А по поводу того, чем я занимаюсь сейчас, первый свой военный конфликт я снял там первую фотографию. С войны я сделал то ли в 90-м, то ли в 91-м году. Последнюю я сделал в 2008-м. Срок, который я провел в этой работе, он достаточно велик. И тут ты должен понимать, что ты хочешь, кто ты. Ты фотограф, ты человек творческий или ты как? Невозможно снимать, на мой взгляд, войну 10 лет, 20, 30, 40 лет подряд так, чтобы это не надоело. Хочется чего-то другого. Жизнь, она не только на войне, она многогранна. И фотография многогранна. И когда ты понимаешь, что ты начинаешь ходить по кругу, у тебя только меняются там действующие персонажи и языки вокруг тебя. Но когда ты принимаешь участие в каком-нибудь вооруженном конфликте на той же территории Израиля и работаешь с израильской армией, и вокруг тебя матерятся на твоем родном русском языке, ты в один прекрасный момент понимаешь: боже, да все же это уже было. Да я же уже все это пережил, прочувствовал, рассказал. И было это первый раз 10 лет назад, когда мне был 21 год. Сколько же можно с этим жить? И у тебя наступает некий период вот такого дежавю, и это было, и этих людей ты уже видел, и в этой ситуации ты был, и надо либо с этим заканчивать, либо рано или поздно тебя убьют. Это моя точка зрения, но я для себя решил так, что все, хватит. Пора делать красивые фотографии. Понимаете, что новостной фотограф? Что такое вообще журналист? Это человек, у которого мировосприятие, чувства, отношения, сопереживания, там, всего что угодно, как хотите называйте, немножко более остры, чем у подавляющего большинства общества. Человек, у которого эти чувства просто на грани, и который понимает, что война – это говно, простите меня, и об этом надо рассказать. Он туда едет, он, рискуя собой, об этом рассказывает всем нам. В надежде на то, что его фотографии смогут это остановить. Я не знаю, жил ли с этой мыслью Тим, жил ли с этой мыслью Крис. Я думаю, что у меня нет сомнений, что да. Продолжаться это в новейшей истории, мне кажется, не должно.
Максим Мармур, спасибо. Я понимаю, что это звучит очень патетично, но вы верите в то, что фотография, военная фотография может остановить войну? Денис.
К сожалению, у меня нет иллюзий на этот счет. Не может. В большинстве случаев, в 99%. Но каждый раз, когда я еду туда, то я стараюсь снять историю о людях. Не о взрывах, технике, столкновении, диалоге и так далее. Просто о людях. Поэтому, когда я оттуда уезжаю, я чувствую себя виноватым перед ними, потому что я могу приехать в свою квартиру, в Москву, а они там останутся. Но я не маньяк. Повторюсь, мне нравится снимать истории про людей и в деревне Муслюмова, пострадавших от радиации, разных историй, просто про людей. Война – это, к сожалению, одно из явлений нашего общества, но история всегда про людей.
Денис Синяков, Ирина Тарханова.
У вышеупомянутого покойного Тима Хеттерингтона есть серия «Военные граффити». Она меня очень зацепила. Кроме того, что это замечательные картинки, то ли детей, то ли солдат, мне, нельзя сказать, понравились. Меня очень торкнули слова. Слова были такие. Первая строчка – face to face. Вторая строчка – boy is my food. И третья строчка – no man, no war. Так вот, война была, есть и будет всегда, пока есть мужчины и пока они будут друг друга стрелять.
Ирина Тарханова.
Не побоюсь показаться глупым и скажу, что я верю. Я верю в то, что фотография может остановить войну. Я верю в то, что фотография может остановить пытки в иракских тюрьмах. Я верю в то, что фотография может остановить пытки в Гуантанамо. Я в это верю.
Война – это наша репетиция, чистилище. Ну, так устроено, да.
Безусловно. Это практически так же, как невозможно с помощью фотографии остановить половое влечение. Но в том, что фотография может сделать эту войну более цивилизованной, что ли, я в это верю.
А вот к вопросу о цивилизованной войне. Я люблю программу BBC. А англичане, они народ пытливый, они по всему миру, в отличие от русского телевидения, которое только тут в Москве. Включая BBC. Там съемки. Американские солдаты в Афгане. Но я не сразу понимаю, что это американские солдаты, и не сразу понимаю в Афгане. Потому что это какие-то существа, какие-то големы, одетые в белые одежды, бряцают, квакают, клоцают и так далее. Они в белой пыли, бетонной, вероятно. Вокруг них белая пыль, раскаленное солнце. И это я уже не понимаю, что такое. Но вот эта война 21 века. Другой уровень войны, другая квалификация. И все это под шум раций, вот эти звуки. И вот это вот абсолютно белое. Такой абсолютный ноль. я подумала, это современная война. Оторваться было невозможно от зрелища. Какой футуристический уже роман. Такая иллюстрация, такая картинка. Потряслась.
Ирина Тарханова, Максим Мармут.
Не могу ни об этом не сказать. Читал комментарии к этой новости на сайте «Радио Свобода» о двух погибших журналистов в Ливии. Был поражен реакцией Рунета на эту смерть. И тут же был поражен реакцией зарубежных друзей, коллег. Группа в Фейсбуке, которая собралась почтить память, к ней меньше, чем за сутки, примкнуло 8 с лишним тысяч человек. Это говорит о многом. Для меня это говорит, прежде всего, почему и зачем мы здесь сегодня с вами собрались. Как бы выводы мои совершенно не в пользу общества, которое населяет пространство Рунета.
Максим Марвин. «Свобода в кафе. Март. Военная фотография без границ. Программа памяти погибших в Ливии Тима Хитерингтона и Криса Хондерса» выходит в дни окончания Второй мировой войны. Фотографы с опытом военных действий Максим Мармут, который много лет проработал на агентство AFP, Денис Синяков, который работает для агентства Рейтер, и дизайнер книги Ирина Тарханова, которая занимается историей фотографии 19-20 веков. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».